If we have time at the end, we'll do a question or two, but right now I want to get back to our notes.
Если в конце у нас останется время, мы опять обратимся к вопросам. А сейчас давайте внимание к теме.
Remember, we're trying to learn and ascertain what the idol or the lust is that the counselee worships.
Помните, где мы остановились? Мы говорили об идолопоклонстве и о том, как с этим, что с этим делать.
Once we think we've found that particular idol or that lust, we need to have them do a study of the attributes of God.
Как только мы увидели в человеке какого-то идола, да, чему он поклоняется, нужно привлечь этого человека к изучению Божьих, божественных атрибутов.
These would be the attributes of God that are directly involved in this particular area. This is under point number H there.
Атрибуты, которые непосредственно касаются вот этой сферы.
We need to realize that God can help them in these situations.
Чтобы они увидели, что Господь может им помочь в этой ситуации.
And we want them to have a big view of God.
И мы хотим создать в них высокий взгляд на Господа.
Now I do not know if the attributes of God by A.W. Pink has been translated into Russian.
Я не думаю, что эти
Does anybody know?
What?
The attributes of God by A.W. Pink. Is it translated?
A.W. Pink?
Yeah, A period W period Pink is the author.
А, Pink. Да, я не знаю, переведена ли книга. What was the title of the book?
The Attributes of God.
Атрибуты Божьи. Автор Артур, наверное, Pink, да, его зовут. Переведена ли это на русский язык? Я не знаю. Переведена, да? А?
Суверенитет?
Sovereignty of God. No.
The Sovereignty of God is another book that
Это еще одна книга, которую он написал. А он еще написал по атрибутам.
Is that translated to Russian, Sovereignty of God?
I think Sovereignty is translated, right?
Wonderful. That's a good book, but the attributes of God cover many of his attributes.
Но, да, это хорошая книга, но ту книгу, которую он по атрибутам Божьим написал, это очень хорошее исследование.
That's something that I often have my counselees read.
И очень часто я даю людям ознакомиться с этой книгой.
That may not have anything in particular to do with their situation, but I want them to have a big view of God.
Я не хочу даже обращать их внимание на их конкретную проблему, но чтобы они узнали лучше Бога.
Psalm 46:1 says that God is my refuge and my strength.
Псалом 45:1 сообщает, что Господь крепость моя и сила.
How do I know? And this is the question I think
Бог нам прибежище и сила. I'm sorry.
Yeah, I'm sorry. How do I know when a desire becomes a lust or becomes idolatrous?
Как узнать нам, когда пожелание превратилось в похоть? Кажется, у нас здесь изображена...
Okay. Mm-hmm.
Да, у нас должна быть схема, но вот не предоставил он нам.
I know a desire becomes a lust when I must have it.
Я думаю следующим образом, что это превращается в желание, в похоть, когда мы думаем, что я должен этим обладать. Кто-то приходит ко мне в кабинет и говорит, что я хочу, чтобы у меня дома был мир. Понятно, что это хорошая вещь, но если ты этого требуешь, это тогда получается похоть. И в таком случае я скажу, конечно же, я думаю, Господь хочет, чтобы мир воцарился. Но ты не должен требовать этого от Него. Поэтому важно держать в голове, что мы должны дисциплинировать свои помышления. И Господь будет с нами, когда мы в Нем будем нуждаться.
And at the same time we have a responsibility.
И с другой стороны, мы, конечно же, несем на себе ответственность.
Turn to 1 Timothy 4.
1 Тимофея 4.
Verses 7 through 9.
7 стиха. Негодных же и бабьих басней отвращайся и упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно.
We are to discipline ourselves.
Мы должны дисциплинировать себя.
And it's not just physical discipline, but we are to discipline ourselves spiritually.
И не только упражнять себя физическими упражнениями, а упражнять себя в духовном.
For that purpose, it's going to give us the greatest reward.
И по этой причине он дает это будет великая награда.
And that is the glory of God and the outworking of our own obedience.
Вся слава Божия и через наше повиновение Ему.
It's about our sanctification.
Суть здесь, речь идет о нашем освящении.
It's about us growing in holiness.
Нашем возрастании духовном.
The next page has the models, three models of sanctification.
Mm-hmm. I'll see. На следующей странице вы найдете три модели освящения. Скажем так, три представления, да, что такое освящение.
Throughout Christian existence for the last 2000 years.
Через всю историю христианства, 2000 лет,
there have been many models of sanctification, but there are only three evangelical ones.
Разные представления о том, что такое освящение, есть три евангельских представления.
Number one is the Wesleyan view.
Первое, о чем можно поговорить, это уэслинианский взгляд.
Wesleyan view is called Christian perfectionism.
Его еще называют христианский перфекционизм. Другими словами, они имеют в виду, что христианская жизнь, она вот так протекает. В какой-то определенный момент жизни я становлюсь совершенным. И я больше не грешу, другими словами. И я все таким образом откладываю от себя все веткое, и теперь я новый человек. И сейчас есть христиане, которые верят этому. Но я бы сказал следующее. Как только ты начал думать о себе, что ты совершен, значит, ты уже грешишь, потому что ты гордишься этим. Да? Но это такой евангельский взгляд. Евангельские христиане. Чарльз Уэсли разработал такое представление. Или его последователи.
It's a second work of grace that sort of catapults us into this place of sinfulness.
Это они, как происходит, второе как бы действие благодати, которое доводит нас до этого совершенства.
Some refer to this as entire sanctification.
Некоторые называют это полным совершенством.
What they have to do, folks, to get this is redefine sin.
Что необходимо сделать, чтобы такая схема работала? Нужно переопределить понятие греха.
This is how they define sin.
И как они вот называют грех? Какое определение дают?
Sin is defined as only that which is a willful transgression.
Грехом называется только то, что ты делаешь по своему волеизъявлению.
To
то есть то, что ты намерился сделать, хотел сделать.
So the idea of, not doing something that you should do.
То есть идея не делания того, что ты должен делать,
like loving your brother,
допустим, любовь к брату,
is not a sin.
Это не грех.
So they redefine sin to only something that they willfully do as a transgression against God.
Они переопределили понимание греха, и таким образом вот все это у них работает.
See, anything that you don't intend to do or you're ignorant of is not a sin, it's a mistake.
А вот то, что ты не намеревался сделать, а вот так получилось, или это ты не думал об этом, это грехом не называется, называется ошибка.
Yet, ladies and gentlemen, all sin is willful.
Скажем так, братья и сестры, каждое согрешение включает в себя волеизъявления. Каждый грех делает нас виновными перед великим Богом. Даже если мы об этом не знаем, по незнанию
совершили.
У нас нет извинения. Для вот такого представления об освящении
Spiritual growth only takes place once you have that second work of blessing in your life.
Духовное возрастание, об этом можно говорить только до тех пор, пока не произошло вот это второе действие благодати.
The second model of Christian sanctification.
Второе представление об освящении
is the Keswick view or the Keswick view.
Называется теорией Кесуикского общества.
It's called the higher life or the deeper life.
Или как еще? Теория более глубокой жизни, углубленной жизни. Опять имеется в виду какое-то второе, более высокое как бы действие благодати.
It's a point where they have reached some kind of a commitment to God.
То есть в этот момент человек как бы посвящает себя Богу. Вот так выглядит это. То есть вот здесь, в этот момент, человек становится более святым. Конечно же, после этого у него еще есть проблемы с грехом. Но после этого момента его жизнь становится более последовательной в освящении.
Spiritual growth takes place primarily in a passive trust of what God is doing.
И духовный рост происходит
passive trust.
Да, духовный рост происходит как бы человек в этом пассивный участник.
These are the kind of Christians who would say, "Let go, let God."
What?
They would be saying, "Let go, let God." That's their mantra, their slogan. Let go, let God. He'll do what he wants to do.
Да, пускай это как бы слоган таких христиан. Они говорят, как перевести это? Ага, да, спасибо. Ага, да, отпустить все и пусть Господь. Спасибо.
Thank you. Спасибо. Second Peter 1:5 says this.
2 Петра 1:5.
Applying all diligence. That's what it says. Applying all diligence. This is what we're supposed to be doing as Christians.
Как там сказано, со всяким усердием. То есть и предполагается, что мы должны изо всех сил стараться.
As Christians, we have a responsibility.
И будучи христианами, мы все равно не лишаемся, не отвлечены от этой ответственности. Мы не можем подразумевать, что все как бы пускай Господь устраивает. Мы должны... Мы нам повелено, чтобы Господь отдавать Богу все в Его руки, да? Однако в это же время... Нам повелено, чтобы мы старались изо всех сил. И, наконец, третье представление об освящении – реформатский взгляд. И я надеюсь, что этот взгляд разделяет большинство присутствующих. Этот взгляд предполагает, что на протяжении жизни мы... вот так вот движемся. Есть моменты великих побед.
Times of, failure.
Есть время, когда мы терпим поражение.
But we're still in the midst of growing. We're still
Но мы все равно в этом во всем возрастаем, движемся вверх.
If this is not happening,
если такого не происходит, тогда это просто прямая линия.
If it's a flat line,
если так,
and you go to the doctor,
и ты идешь... Врач отмечает вот такую прямую линию, да? Значит, ты мертвый, да? У нас на группе есть доктор, я ему задаю вопрос, что ты скажешь, если увидишь на кардиографе такую? Он говорит, мертвый, все. Итак, мы должны доверять Богу и повиноваться Ему. Давайте-ка на несколько мест Священного Писания обратим внимание.
Romans chapter 6, verse 19.
Римлянам 6:19.
You can read that.
6:19. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Смотрите, Павел не подразумевает ни такую модель, ни такую. Он говорит об этом, чтобы мы тела свои предоставили праведности. Возможно, есть какой-то грех. И продолжается война, продолжается битва, потому что мы во плоти. А эта плоть помнит наслаждение, которое мы испытывали в прошлом. И она слаба, потому что она помнит все это. Даже апостол Павел говорит об этом. В 7 главе послания к Римлянам он говорит, что «я не хочу, то делаю, а что хочу, того не делаю». И поэтому борьба в христианской жизни – это неизбежность. И человек, который приходит за помощью, он тоже должен понять, что это неизбежность. Мы еще не в пункте назначения. Но надежда у нас не умирает, и мы знаем, что Господь действует. Вот этот вот человек, который пришел на консультацию, он должен понимать, что нужно как бы приготовиться, потрудиться. Он не может просто сидеть там у себя дома и говорить, что пускай Господь все делает, все в его руках. Даже если у кого-то нет хлеба, нужно постучать в какую-то дверь и сказать, что дайте мне хлеба. Да, несмотря на то, что мы спасены Богом, сказано, чтобы мы совершали свое спасение. Страх и трепети. Колоссянам 3:16. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Вот что должны делать христиане, чтобы Слово Божие в них вселялось. Как преодолевать грех? Если ты помнишь то, что говорит тебе Священное Писание. Вот так. А если ты помнишь эти слова, значит, ты можешь применить к своей ситуации. Ты можешь наставить себя о том, что мысли твои неправы, а Господь прав. И то же самое мы должны сообщить и человеку, который пришел за помощью. Они должны понимать Божий характер, Божьи обетования и дела Его. И то, что Господь за них, не против. И
Он хочет, чтобы они имели victory.
И Он хочет, чтобы они победили.
Look at 2 Corinthians chapter 9.
Давайте откроем 2 Коринфянам 9 главу.
Verse 8.
8 стих. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Вот что Господь предлагает каждому труждающемуся, помощь свою. И вся благодать готова помочь им.
He has the ability to get them through their troubles and trials.
Он способен провести их через это трудное время.
I don't know if you want to read that, or could you just let them know that they should read that?
Да, и тут на 37-й странице опять вам задание на дом. Вестминстерское исповедание. Прочитайте, пожалуйста, сами вот для себя вот эти три пункта, римские цифры.
Okay, let's look at some specific concepts within this process of progressive sanctification.
Давайте рассмотрим тебе теперь концепции какие-то определенные вот этого прогрессирующего освящения.
I want to encourage you to, as much as you can, study theology.
Я побуждаю вас, братья, насколько возможно, изучать богословие. Я знаю, что есть хорошие книги по богословию. Кстати, да, братья мне сказали об этом, что есть. Поэтому извинения у вас нету. Все определения в Священном Писании у вас тоже перед глазами. Но для того, чтобы применять их, нужно понимать, что они значат. Мы должны понимать концепции благодати и прощения. Мы должны знать, к чему приводит вина. Мы должны знать, что такое покаяние. И мы должны знать, во что необходимо обновиться разуму человека. Почему? Да потому что все это обязательно послужит в душепопечении. Мы знаем, что война здесь идет против сатаны и воинств его. Но, по сути-то, это война против самого себя, против своей плоти. Давайте посмотрим первую концепцию. Это у нас там же, 38-я страница, вы видите, да, конкретные понятия. Первое понятие – вина. Мир, окружающий нас, пытается избавиться от вины. И тут такая суть. Если ты не чувствуешь вины, значит, и Бога тебе не нужно. Я могу вам пример за примером приводить вот людей, которых я знаю в Соединенных Штатах.
That would tell us that we shouldn't be guilty over sin.
Которые убеждают, что нельзя чувствовать вину из-за греха.
That we shouldn't preach against sin.
И ни в коем случае нельзя проповедовать о грехе.
Frankly, one of the most popular of the TV preachers in America says doesn't ever speak about sin.
Кстати, самые популярные телепроповедники вообще даже не говорят о грехе в Америке.
Ladies and gentlemen, if there's no sin, there's no guilt.
Если нет греха, тогда нет и вины.
If there's no guilt, there's no need for the cross.
Если нет вины, значит нет нужды в кресте.
If there's no need for the cross, there's no need for salvation.
А если нет нужды в кресте, тогда нет нужды и в спасении.
And all those folks go to hell.
И все тогда отправляются в ад.
No one, no, not one of us, can deny that depression, conflict, hatred, greed, hedonism, all of those other problems aren't rampant in our society.
Никто не может отрицать того факта, что депрессия, конфликты, ненависть, жадность, гедонизм, желание удовольствий, все это кишит, все это преобладает в нашем обществе.
But they're always explained away.
Но все они explained, kind of
explained away.
Vanishes away.
They've written away or done away with.
Да, но все это прекратится.
By these following things. Number one, environment.
Вот благодаря вот тому, о чем мы сейчас будем говорить. Первое, обстановка.
Society likes to tell us that the environment made that person do it.
Объясняется следующими вещами, окружающими обстоятельствами. То есть общество пытается нам внушить, что Все это происходит из-за обстановки, окружения.
Yesterday we looked at the various different counseling methods.
Да, помните, вчера мы говорили о разных методах консультирования.
B.F. Skinner was one of them.
Один из консультантов таких психологов, Скиннер.
What he says is that the environment makes people do what they do.
Что он имеет в виду? Он говорит, что окружающая обстановка делает из человека то, чем он является.
Okay. He's true in some sense, isn't he?
В каком-то смысле он прав, так ли?
Right. The environment this morning was cold, and you all put on coats.
Допустим, окружающая обстановка холодна, и поэтому мы надеваем теплую одежду.
But what he's talking about is when somebody sins or does something wrong.
Но он говорит не об этом. Он говорит о грехе, если человек поступает неправильно.
I think I mentioned it yesterday. The riots in the United States were brought on about people being put in a ghetto.
Да, помните, мы вчера еще говорили, что считается, что бунты возникают там, в гетто, в этих неблагоприятных обстоятельствах. Так почему же, интересно, на Ближнем Востоке мусульмане убивают мусульман? И почему в Ирландии ирландцы убивают других ирландцев? Еще одним извинением или объяснением будет болезнь.
They like to say my genes made me do it, or it's because I have this bipolar effect because of my hormones.
Некоторые любят говорить, что это все генетика. Я в этом не виноват. Я такой вот уродился.
Hereditary becomes another excuse for the various things that are.
Наследственность тоже считается причиной всех бед.
And so all of these excuses are made by the world.
Все эти извинения придуманы миром.
And they have nothing to do with what the word of God has to say.
И нужно сказать, что все это ничего общего с Божьим словом не имеет.
They like to blame the way people act because of shame. That's why they do what they do.
Они обвиняют как бы людей из-за стыда. И они говорят, что вот они поэтому так и поступают.
Shame is a result of sin, it is not the cause of sin.
Но стыд – это результат согрешения, результат греха, а не причина.
And frankly, shame is really a synonym for guilt.
И, кстати, стыд можно назвать синонимом вины.
And it's in a sense that we feel that shame because we did know we did something wrong.
Мы стыдимся, потому что чувствуем, что неправильно поступили.
Can I tell you a person who has shame, there is a purpose behind that.
И, кстати, человек, который стыдится, есть, ну, к этому причина и цель.
And the purpose is to go find out what did they do wrong that they feel the shame.
Ему нужно узнать, а почему же ему так стыдно?
Do you ever see a little child who's done something wrong?
Видели маленького ребенка, который что-то не так сделал?
They know that they've done something wrong.
Он знает, что не так сделал.
And they try to hide it from you.
И он пытается от вас спрятаться.
They have the sense of guilt and shame built into them.
У него встроено чувство стыда и вины.
What did you do?
Что он делает?
Nothing.
Ничего.
And they try to hide it.
Он пытается спрятаться, да?
All of these kinds of things are what God has built into the human fabric.
То есть, посмотрите, что Господь встроил в существо человеческое.
Not only does our society try to explain guilt away.
Не только наше общество пытается каким-то образом объяснить вину,
but there are
чувство вины.
Made by society to get rid of the effects of guilt.
Но также общество не только объяснить старается, но также попытки предпринимаются, чтобы удалить эту вину.
Here are just some of the things that they do.
И вот что они делают.
The person who sins continues to sin even more.
Тот, кто грешит, он еще больше начинает грешить.
The drunk who gets drunk,
тот, кто алкоголик,
goes and gets drunk again so he can forget about the problems that he has because of his drunk.
Вот он напился, да, и потом идет еще больше напивать, чтобы забыть проблемы, которые появились от пьянства.
He feels the guilt of abandoning his family.
Он чувствует вину, что он оставил семью.
And so he drinks more to forget about that guilt.
И он пьет больше, чтобы забыть эту вину.
There are some that take chemicals to do away with their guilt.
И некоторые принимают химические препараты для того, чтобы забыть о своей вине.
These would be some of the chemicals that are prescribed by doctors.
Есть такие препараты, которые доктора прописывают.
Medications that help people forget what they do.
Препараты, которые позволяют людям забыть, что они наделали.
Blame shifting is another way to get rid of guilt and sin.
Некоторые перекладывают, и да, многие перекладывают свою вину на других.
We saw that yesterday with Adam and Eve.
Вчера мы рассматривали это в примере с Адамом и Евой.
Blaming something else outside of them.
Обвинять кого-то другого.
Another way that society tries to do it is by self-esteem, trying to build up somebody's esteem, making them feel better about themselves.
И в обществе происходит еще следующее. Повышается самооценка. Ну, самооценку надо повысить, чтобы почувствовать себя лучше, забыть о вине.
And obviously these are not the answer.
Но очевидно, в этом ответа не найдешь.
Here's the biblical answer to guilt and sin.
Вот библейское понимание вины и греха.
Here is a definition of guilt.
Вот определение вины и греха.
It's a legal liability or culpability to punishment.
Let me see.
I think it's in your notes.
Yeah, I see, but I'm trying to translate it more clearly. Законное осознание и ответственность, или как у нас написано, юридическое ответственность, обязательство понести наказание. Ну, не обязательство понести наказание, а как бы понести, влекущее наказание, не знаю как.
Guilt tells us that we deserve punishment.
Вина сообщает нам то, что мы должны понести наказание.
Guilt tells us that we deserve condemnation.
Сообщает, что мы должны понести осуждение.
The sense of guilt within us tells us that we need to have it taken care of.
Чувство вины заставляет нас заставляет нас что-то с этим сделать. The question up there.
Question.
Кто говорил? Ты, Свет, да?
No.
Нет? Ага. That's an interesting question. Слышали, да, вопрос? Я думаю, что суть этого вопроса в следующем. Как человек чувствует свою вину, да, это субъективная вина, да, и то, как на самом деле, что собой представляет эта вина как объективная, может быть, даже то, что он еще не чувствует. Okay, interesting question concerning the subjective guilt and objective guilt. So we are talking about the subjective guilt that a person kind of feels, or objective guilt that really or and legally is laying upon this person.
The next point, look at it.
Следующий пункт, кстати, посмотрите.
The fact of guilt versus the feeling of guilt.
Факт вины в сравнении с ощущением вины. Да.
How did you know that?
Откуда вы узнали?
The term guilt.
Термин вина.
The fact of liability and not the feeling.
Имеет в виду не имеет в виду ответственность, а не чувство.
Let's say that you believe that walking out of the room while I'm speaking is wrong and is sin.
Представьте себе, что покидать эту комнату, когда я говорю, это грех.
You feel that it's wrong, you know that it's wrong, you shouldn't do it, right?
Да, вы чувствуете, что это неправильно, знаете, что это неправильно. И чувствуете вину, если вы это делаете.
But nature calls and you can't put them on hold.
Но вы не можете ветхую природу с себя снять.
So you go out of the room.
Поэтому вы покидаете эту комнату.
You have the sense of guilt because of that.
И тогда вы чувствуете вину, да?
You
что
have
вы
the
сделали
feeling
это.
Of guilt because of that.
Вы чувствуете это.
Are you guilty?
А вы виновны?
That's not God's law.
Это не Божий же закон, да?
But you still feel it.
Но вы все равно чувствуете.
Frankly, if you feel it, you are.
И если честно, то есть вы чувствуете, то на самом деле так оно и есть.
What you need to do is reinform your conscience.
И что вам нужно сделать? Вам нужно перепрограммировать свою совесть.
To understand that, you know, it's okay to go out of the room.
И заставить себя подумать, что да нет, все нормально, если я уйду из этого зала.
It's okay to take care of the business that you need to take care of.
И все нормально, если я выхожу и возвращаюсь снова.
That's it, but that's the difference. You can feel guilty.
Да, и вот в этом разница. То есть вы можете чувствовать вину.
You are guilty until you realize what that guilt is.
И вы на самом деле виновны до тех пор, пока вы осознаете, не разберете, что это за вина.
Negative feelings, listen to this.
Негативные ощущения, послушайте, пожалуйста.
Are a result of the guilt.
Негативные ощущения – это результат виновности.
Now, you could also be guilty and not feel guilty.
Однако вы можете быть виновными, но не чувствовать вины.
If God says not to do something, yet you do it.
Если Бог скажет, что не делай того, что
but
ты делаешь,
you're not bothered by doing it,
но ты не переживаешь по этому поводу,
you're still guilty.
Ты все равно остаешься виновным.
If the law says that you're supposed to drive at a certain speed,
если закон предписывает тебе передвигаться в автомобиле с определенной скоростью,
let you go a lot faster,
и ты превышаешь этот лимит,
and you don't feel guilty about going a lot faster,
совершенно не чувствуя за собой никакой вины,
you're still guilty.
Все равно ты виноват в нарушении этого закона.
Because Romans 13 says that we're under the law and we should be obeying the law.
Помните из Римлянам 15, по-моему, да, глава, где говорится, что мы должны повиноваться властям. Но мы не повинуемся, да, в этом случае.
So we're gonna have a safer road this afternoon.
Так что не превышайте скорость сегодня. Так почти.
Sure.
Может быть, я не передал. Ну да, предположим, что есть такой закон, да. Другую информацию. То есть ты должен переубедить себя, что ты не виноват. Да. Okay. I explain all the things. You're welcome.
Let's look at the idea of false guilt. This is what was being asked about there, is the false guilt.
Давайте теперь рассмотрим вот эту идею о ложной вине.
False guilt is not a biblical concept.
Ложная вина – это не библейская концепция.
Really, it's a feeling that you have there.
Это чувство, которое ты ощущаешь.
Guilt, and that what is real guilt,
но настоящая вина
– is a person's culpability before God.
Это ответственность человека перед Богом.
If they have truly sinned.
Если он действительно согрешил.
But you can feel guilty even if you're not guilty.
Но он может чувствовать себя виноватым, даже если и не виноват. И идея такая, нужно переосмыслить это. Да?
Let me give you an example.
Пример.
There's this young lady that grows up in the fundamental church of the United States.
Молодая женщина, она выросла и воспитывалась в такой традиционной церкви в Соединенных Штатах Америки.
She's been taught by her parents that these girls, the children, the parents don't go to the movies.
И там родители и все ее наставляли о том, что никто не должен посещать кинотеатры, смотреть фильмы. Конечно же, ни в коем случае не курить сигарет никаких.
But that's the way she's brought up.
В этом она выросла, вот этому она научилась.
She marries someone,
выходит она замуж,
that doesn't have that kind of conservative background.
Которого нет такого консервативного бэкграунда.
And he says to his wife, let's go to the movies and see Finding Nemo.
И он говорит, женушка, пойдем посмотрим фильм «В поисках Немо».
You know Finding Nemo, right?
Знаете, да, мультфильм?
It's my wife's favorite movie.
Это любимый мультфильм моей жены.
So he wants to take her to the movies, but she says no, I can't go to the movies because it's sin.
Он приглашает ее в кино, она говорит, не пойду я с тобой в кино, это грех.
Now I think you would agree with me that going to see Finding Nemo is not a sin.
Но я надеюсь, что вы со мной согласны, посмотреть мультфильм «В поисках Немо» – это не грех. Но она думает, что это грех, потому что ее так научили. Все эти годы учили. Ей нужно перепрограммировать совесть, что посещение кинотеатра в этом случае это не грех. Да, и может быть, после долгих разговоров и обсуждений с мужем, она все еще будет думать, что все, что-то здесь не так. И он скажет ей, ну-ка, брось все это дело, пошли быстро в кино. У нее тогда будет чувство вины. И она будет убеждена, что согрешила. А он будет причиной ее, потому что это он затащил ее туда, в кинотеатр. Вот как происходит, вот это появляется чувство, которое не грех, по сути, да? Не из-за греха. Ложная вина.
Probably this is the growing in the Christian liberty, Christian kind of freedom.
Yeah, there's obviously there's liberties that we have.
What?
Not as nobody said. What do you?
Yeah, it's growing in our Christian freedom.
It's growing in the Christian freedom that she needs to understand differently.
Возрастание вот в свободе христианской, да, когда мы начинаем понимать как бы по-другому, другие. С другой стороны смотреть.
But if I were married to that woman,
но если бы я, вот у меня такая жена была, я бы постарался сделать все возможное, чтобы она поняла, что не грешит, если пойдет и посмотрит этот мультфильм. И это же самое происходит во всех сферах, о которых мы говорили в прошлый раз.
Have somebody sin or think they're sinning when they're not.
Мы не хотим, чтобы люди думали, что согрешили, хотя на самом деле такого не произошло.
Point number two, I think we go for another 10 minutes, right?
Да, и второй пункт. Кажется, у нас 10 минут осталось.
Dealing with guilt in ourselves and others.
Как решать вопрос вины внутри себя и с другими?
We cannot, we should not minimize the fact of guilt.
Ни в коем случае нельзя преуменьшать значение факта вины.
Guilt is universal, because sin is universal.
Вина носит универсальный характер, так же, как и грех.
Romans 3:19 and 23.
Римлянам 3 глава, с 19 по 23 стихи.
Please read the both of those, 19 and
23. 19 и 23. Но мы знаем, что закон, если что говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. And second is
19:23.
Потому что все согрешили и лишены славы Божьей.
So it's universal, and secondly, guilt is also serious.
То есть грех – это универсальная категория, и вина – это серьезная вещь.
Guilt is serious because God is holy.
Вина – это серьезная вещь, потому что Бог свят.
Romans 2, 5 and 6. Would you read that, please?
Римлянам 2, 5 и 6 стихи. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его».
This is what humanity is building up. They're building up a judgment upon themselves.
То есть человечество, оно собирает себе гнев. Потому что по причине нераскаянного и упорного сердца. А если мы говорим с христианами на библейском душепопечении, который грешит одним и тем же грехом,
He's building up for himself also things.
Он также собирает себе кое-что.
Now, is he going to go to hell?
No. Отправится ли он в ад? Нет.
He is saved, but he's still going to miss out on the rewards that God could possibly have for
him. Он спасется, но лишится награды, которая ожидает христиан.
2 Corinthians 5:10 tells me that there will be rewards.
2 Коринфянам, chapter...
Chapter 5, verse 10.
5:10 говорит о наградах, которые ожидают христиан.
It says, therefore, we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad.
Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Здесь речь идет об этом судилище Христовой, где каждому христианину следует, ну, должно будет появиться. Наследуем ли мы небеса? Да.
Something happens there.
Но тут что-то происходит.
So guilt is serious because God is a holy God.
Итак, вина – это серьезная вещь, потому что Бог свят.
Number three, guilt will
Третье.
Remain,
вина
guilt will remain,
останется,
even if it is explained away.
Даже если как бы ее замазали.
It affects may be lessened.
Возможно, последствия отложатся.
But where guilt remains, punishment is inevitable.
И если эта вина остается, пускай и в замазанном состоянии, все равно будет наказание. Я хочу вам иллюстрацию такую дать. Представьте себе такого человека, который прожил всю жизнь и не сделал ни одного греха. Но он никогда не исповедовал Христа своим Господом и Спасителем. Куда он отправится? В ад или в рай? To the hell?
Hell.
В ад.
Why?
Почему?
They're liable of the guilt of their mother and father, Adam and Eve.
Да, он подпадает под первородный грех, действие первородного греха. Мама, папа и туда, к Еве.
Even if they were perfect.
Даже в том случае, если он совершен.
No one's perfect.
Нет ни одного человека совершенно. Итак, вина, она вот здесь остается до тех пор, пока он и не исповедуется перед Господом.
Not one sin is going to go unpunished.
Ни один грех не останется ненаказанным.
B.
Пункт Б.
We must never minimize the feeling of guilt.
Ни в коем случае нельзя преуменьшать значение чувства вины.
For that young lady who goes to that movie and has that feeling of guilt, I don't want to pat her on the head and say, "Oh, don't worry about it, sweetheart."
Если вот в этой в отношении этой молодой девушки, допустим, она пошла в кино, чувствует вину, да, нельзя успокоить ее, погладив по голове и сказав, "Дорогая, хватит тебе там переживать."
First of all, not call her sweetheart. There's an underlying reason for the guilt.
Есть у вины какие-то подводные причины.
Those feelings have a source.
У этих чувств есть источники.
And I need to take them seriously if I'm going to give her any hope.
Если я хочу дать этому человеку надежду, нужно серьезно к этому подойти.
I can't ignore what she's saying there.
Я не могу игнорировать слова, которые она произносит.
And I need to deal with the issues in her heart. Maybe even her husband's.
И я должен разобраться с тем, что она думает, и также поговорить, и, возможно, с мужем.
Because if that, you're that young lady, you may now resent your husband.
Resent.
If I'm the young lady, I may resent my resent my husband because he made me go to the movies.
Да, потому что в этом случае вот эта молодая женщина, она, возможно, отвергнет и обидится, да, получается, на своего мужа, потому что он ее ведь привел.
Another sin.
Еще другой грех, она будет отвергать его. Она будет чувствовать огорчение, это еще один грех. И это повлияет на отношения с Богом, меня с Богом и с Ним. Поэтому каждое чувство вины нужно очень серьезно воспринимать.
I'm going to stop here because there's a whole other section here about.
Давайте здесь остановимся, потому что здесь очень много еще.
Any questions on what we did today?
Вопросы по материалу пройденному.
Right here.
Как тогда быть с детьми, которые, ну, фактически тоже не успели согрешить, допустим, но имея первородный грех, где они будут?
Да. What about the? I think the okay. The question is concerning the kids. That are guilty, but don't feel this guilt. Where are they going? To the hell or to kids?
Okay. What age?
Возраст какой?
17 лет.
Все, я убегаю отсюда.
I've changed my thinking on this.
Я изменил свою точку зрения по этому вопросу.
When I went to seminary, I was always under the belief because they never confessed Christ that those children went to hell.
Я думал раньше, когда я еще в семинарии учился, что пойдут в ад, потому что они не исповедовали Христа Спасителем.
I believe that by the study of God's word.
Я верил, как бы честно этому, изучая Слово Божье.
But now I'm a pastor.
Но теперь я пастор.
And I have to deal with parents who lose children.
И мне приходится разговаривать с родителями, которые потеряли детей.
And I had to think about it even more.
И мне теперь нужно серьезно об этом подумать.
I do not think I can go to a scripture and say that God allows little babies into heaven.
Я не могу найти такие конкретные места в Священном Писании, которые бы доказали, что Господь забирает их всех в рай.
Some people like to use the passage where David is weeping over his child that dies with Bathsheba.
Некоторые любят вот это место упоминать, где, помните, Давид оплакивает ребенка своего болеющего.
He says he's going to see them, but that doesn't mean that they're going to be in heaven, though.
Ну, кстати, да, тут не очень хорошее доказательство, потому что не обязательно там он пошел в рай, да?
But I believe in the mercy of God.
Но во что я верю, так это в милосердие Божье.
I believe in the mercy of God for the handicapped, the mentally handicapped that could never understand
who God is. Я верю в милосердие Божье к тем, к людям, не как бы, которые слабы в своей ответственности, допустим, к инвалидам.
I believe in the mercy of God for the young children who could never confess because they couldn't speak.
Инвалидам по рассудку, да, и к тем маленьким детям, которые как бы, ну, не понимают, да?
But I can't go and pull out a verse and say this is it.
Но я не могу найти тот текст, который можно взять и сказать: вот вам, пожалуйста. Но я знаю великого, благого Бога. Я знаю, что Он совершен во всех отношениях.
И
я знаю, что Он только благо сделает всех тем детям, которые как бы не могли за себя ответить.
Now some people would say, but then you'd want to have abortion.
И тогда кто-то скажет, что?
Abortion. You'd want to have abortion.
Wouldn't
it? I would. Some people would say, well, wouldn't you want to have abortion?
Ага. Тогда кто-то скажет, что, а почему тогда бы не прибегать к абортам?
Because all those children go to heaven.
Ну, потому что вот раз, и все эти дети на небеса идут.
I don't think an evil brings about good.
Но я не думаю, что зло может привести к добру в этом случае.
So, no, I don't believe that we should do those things.
И я не верю, что нужно вот так поступать. Однако, я знаю, что даже великий наш Господь может даже грех чей-то использовать для того, чтобы принять детей к себе, простить. Но честно скажу, что я не могу сейчас вот, взять, открыть текст Священного Писания и показать,
Believe me, I've tried to find them.
Поверьте, я стараюсь его найти.